Давайте посмотрим первую главу послания к римлянам. Все Писание вдохновенно и полезно, и оно все полезно, оно все полностью богодухновенно, оно все представляет собой представленную Богом истину. И есть некоторые тексты в Писании, которые становятся настолько важными для нас, настолько фундаментальными, потому что мы к ним обращаемся снова и снова и снова. Когда что-то происходит, что требует от нас инстинктивно, библейски сформированной интуиции, обратиться к этому тексту и обратиться спешно. Здесь моменты ага, когда мы открываем что-то в церкви сегодня, особенно в Соединенных Штатах. Кое-что происходит сегодня, вопросы задаются, силы сегодня выстраиваются вокруг нас, ожидания изменяются, моральная революция происходит вокруг нас, и чувство того, что что-то фундаментально изменяется сегодня, оно движет нас к тому, чтобы мы обратились к Писанию, и не просто к Писанию, а к конкретным текстам Писания, которые в особой степени стоят и провозглашают, и призывают нас, чтобы мы вернулись туда и получили Божье Слово. Римлянам 1 глава, 16 стих, Павел пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно сила Божия ко спасению всякому человеку, всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры к веру, как написано: праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Поэтому предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в них в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают Божий праведный суд, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Это Божье Слово. Это Писание, вдохновленное Духом Святым, послание Павла, посланное Церкви в Риме. Это также письмо, вдохновленное Духом Святым, чтобы быть посланным для нас. Это Божье Слово, которое приходит к нам с авторитетом и властью, так как мы слышали сегодня своими ушами, так же, как Израиль когда-то слышал голос, который звучал с горы, которая была окружена дымом, и огонь там был виден, и она тряслась. Нам крайне необходим этот текст. Нам нужно каждое слово Писания, каждое слово все время. Но есть некоторые особенные тексты Писания, которые нужны нам, как более основательные тексты, к которым мы снова и снова обращаемся, иногда для утешения, иногда во время срочное какое-то, во время беспокойств. И вы знаете, что вам нужно подойти к этому тексту для того, чтобы достать его и читать его снова, для того, чтобы помнить, кто мы есть, и что Господь сделал для нас через Христа, и что церковь, что такое церковь, и что она означает для нас. Очень интересно, что Павел прерывает здесь свое письмо к римлянам, объясняя им то, что он хочет быть с ними, и он думает, что он будет в Риме скоро, но он был отвлечен куда-то. Были какие-то ожидания, что Павел пришлось... Ну, может быть, какие-то некоторые люди думали, что он стеснялся чего-то приходить и проповедовать в Риме. Он говорит, нет никаких причин, почему я не стыжусь благовествования. Я однажды приду туда, и я буду там проповедовать Евангелие. Я буду проповедовать его, потому что я нахожусь под этой обязанностью проповедовать Евангелие иудеям и еленам. Но Рим, естественно, это город, который провозглашался. Люди думали, что это вечный город, это Римская империя, и Цезарь говорил о том, что он Бог, и он жил там. И там была маленькая группа христиан, и ко времени, когда Павел писал это послание, эта церковь пережила несколько драматичных преобразований. Сначала еврейские люди пришли ко Христу, потом евреев выгнали из Рима, потом язычники обратились ко Христу, и ко времени, когда это письмо написали, некоторые из евреев снова вернулись туда. И таким образом была церковь, которая была, в общем-то, иудейская, потом языческая, и теперь она стала очень такой смешанной церковью. И нам нужно быть очень благодарными за это Божье провидение, потому что именно поэтому Дух Святой вдохновил Павла, чтобы он писал это письмо, как два завета и два народа завета, они соединяются вместе. Каким образом мы привиты к этому оливковому дереву, каким образом... И апостол пишет в 16 стихе, он говорит, что «я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно является силой Божией для спасения всякому верующему, к иудею, во-первых, потом еллину». Если вы читаете это быстро, вы пропускаете эту радикальность и революционность, которая заложена здесь в этом тексте. Одно Евангелие, которое касается евреев и евангелиев, эти два слова, они не совмещались вместе, кроме как в Евангелии. Но когда мы слышим об этом единстве, оно завершено или сделано возможным Иисусом Христом в церкви. Но это очень интересно, как Павел начинает это, и для нас, во всяком случае, это интересно. Он говорит, я не стыжусь благовествования. Если я скажу о своей жене, я скажу, я не стыжусь ее. Это может быть не самое самое хорошее представление своей жены. Почему апостол Павел говорит это таким образом? Это связано с культурой того греко-римского мира. Стыд – самое последнее, что могло быть у римлянина, а тем более спикера какого-то. Апостол Павел делает это очень ясно. Когда я приду в Рим, я буду проповедовать Евангелие, потому что я не стыжусь проповедовать Евангелие, потому что в нем нет ничего постыдного. Там нет даже грамма чего-то постыдного. И причина этого в том, что оно является силой Божией для спасения, во-первых, иудеи, потом и еллину. И вам никогда вы не будете постыжены как проповедник Евангелия. Он сказал сначала, как проповедник баптист. Он исправился и сказал, как проповедник Евангелия. Да, вы, конечно же, никогда не будете постыжены, если вы проповедник Евангелия. Они могут смеяться над вами, они могут посадить вас в тюрьму, они могут делать самые разные плохие вещи вам, но вы никогда не будете постыжены за проповедь Евангелия, потому что в нем нет чего-то постыдного. Потому что оно является силой Божией для спасения. Это не просто сила Божия, это спасающая сила Божия. Это спасающая сила Божия. Здесь оно повторяется. Помните, 10 глава Римлянам, все слушающие, те, кто призывает Господа, спасутся, потому что Евангелие является силой Божией ко спасению всякому, кто верующий, кто верит. Это очень ценно для нас. Каким образом избранные выявляются? Это то, что они слышат Евангелие и веруют. Каким образом Божий план спасения проявляется? Посредством проповеди Евангелия. Люди слышат, и они верят. Вот как проявляется сила Божия ко спасению. И кому это сказано? Всякому, кто верит, прежде всего иудею, заметьте приоритетность, ну, также и к язычнику. Давайте, если мы подумаем об этом, это огромный фундамент, на котором мы стоим. Это всего лишь один текст, но он объясняет Евангелие, силу Евангелия, почему Евангелие спасает, и как Евангелие спасает, и кого Евангелие спасает. И оно направляет на церковь, как новый заветный народ Божий. И он показывает, что те, кто во Христе, иудеи и елены, они все спасены одним Спасителем, одним Евангелием. И Павел продолжает в 17 стихе, говорит, потому что в нем, то есть в Евангелии, в спасающем благовестии, открывается праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Евангелие спасает, но Евангелие также открывает что-то. Невозможно свидетельствовать Евангелие без того, чтобы открывать что-то. Евангелие открывает что-то. Это добрая весть спасения. Она открывает нам Христа, Спасителя, обетование спасения для тех, кто верит. Но то, что у нас здесь есть, это то, что праведность Божия открывается от веры в веру. Каким образом праведность Божия открывается здесь? Когда вы видите это слово «праведность Божия», сначала мы думаем, и чаще всего на это есть какое-то основание, что речь идет о Божьем атрибуте праведности. Это его совершенство. В Евангелии его праведность проявляется. И в Римлянам 3 глава именно это отражено апостолом Павлом. Он говорит о том, что умилостивление, которое Бог сделал через Сына, продемонстрировала тем, что он требовал жертвы и обеспечил эту жертву. Он проявил свою праведность, и он проявился как тот, кто оправдывает. Но вы знаете, что когда мы встречаем эту фразу в этом контексте, фразу «праведность Божия», она также означает, она обязана, она должна означать обетование Евангелия о праведности, которая становится нашей. Это не наша праведность, но становится нашей праведность. Каким образом грешники могут быть приняты святыми и праведным Богом? И опять мы обращаемся к 3 главе Римлянам, потому что он не только праведный, но он и оправдывающий. И кого он оправдывает? Тех, кто имеет веру в Иисуса. И чья праведность достаточна для нашего спасения? Только праведность Иисуса Христа – это вмененная праведность. Это объясняет, каким образом грешники могут быть спасены. Евреи-грешники или язычники-грешники. Она проявляется в Евангелии, и она открывается от веры в веру. Это центральность веры. Все мы, кто проповедует оправдание по вере, очень много людей проповедуют оправдание по вере. Мы проповедуем оправдание по вере и только по вере. Потому что это то, что апостол Павел говорит здесь, вдохновленный Духом Святым. И дальше, возвращаясь назад к этой цитате ветхозаветной, он говорит, «Праведный верою жив будет». Он говорит о том, как это происходит, это вечная жизнь по вере. Нам, конечно же, нужен этот текст, этот стих. Здесь уже представлено два тома библейской теологии в 16 и 17 стихах. Но он еще не закончил. 18 стих. «Потому что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою». В Евангелии праведность Божия открывается. Вы не можете проповедовать Евангелие без того, чтобы открыть праведность Божию, которая вменяется верующему, как Божие проявление Его спасающей силы в Сыне и чудесами, которые Он проявляет. Он говорит, что Отец, оправдывающий грешников через Сына. Но Евангелие открывает не только праведность, но и гнев. Поэтому, когда мы проповедуем Евангелие, мы всегда должны проповедовать не только оправдание, но и Божий гнев. Пуритане говорили, что перед доброй вестью должна звучать плохая весть. Труба звучит о том, что гнев Божий грядет. Этот гнев, он сметет всякую неправедность. Гнев Божий открывается. Кстати, нам не нужно ожидать эсхатологического явления Божьего гнева. Да, когда-то будет проявлена полнота Божьего гнева в эсхатологическом смысле, но я могу видеть этот гнев Божий проявляется, когда я смотрю в зеркало. Я вижу, что гнев Божий проявляется в том, что когда мы читаем заголовки газет, гнев Божий виден, когда вы видите о том, то, что происходит вокруг нас сейчас, в разных, самых разных способах и формах проявляется Божий гнев. Божий гнев проявляется тогда, когда мы проповедуем Евангелие, и когда Бог спасает людей от гнева. Здесь написано о том, что открывается гнев Божий с неба, на что? На всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Нам крайне нужен стих 16, нам крайне нужен стих 17, и нам крайне нужен 18 стих. 18 стих говорит нам о универсальной вселенской человеческом заговоре, включая Адама и Еву после грехопадения. Этот стих, 18 стих 1 главы Римлян, он является ключом, чрезвычайно важным стихом, который объясняет нам, что происходит сейчас в мире. Как мы объясняем те разговоры, которые мы слышим вокруг нас, как мы объясняем заголовки газет или новости, как мы понимаем то, что происходит вокруг нас, как мы понимаем эту моральную революцию, которая происходит вокруг, как мы понимаем то, что мы слышим с разных кафедр, или точнее, что мы не слышим с разных кафедр. Как мы понимаем все это? Фраза, которая заканчивается в 18 стихе, одна из наиболее важных фраз для нашего понимания в христианской истории. Здесь сказано о том, что человечество, оно задействовано сейчас в массивном вселенском подавлении истины неправдою. И нам крайне необходимо знать это. Один из аспектов грехопадения, который наименьшей степени понимаемый людьми, включая евангельских верующих сегодня, это правильно теологически объясняемый как наэтический эффект греха. Добро пожаловать в систематическое богословие. Откройте, пожалуйста, ваши тетради или айпэды, или чем вы там, где вы пишете там сегодня. И отметьте для себя, запишите, что вы не понимаете грехопадение до той точки, пока вы не поймете наэтический эффект грехопадения. Что это такое? Что это значит? Другими словами, грехопадение повлияло на нашу способность знать, на наше мышление, на наш интеллект, на процессы восприятие того, что происходит вокруг, да, наши рациональные способности, наши способности размышлять и рассуждать. Все это очень сильно повлияло, находится под влиянием греха, оно разрушено, оно компрометировано грехом, оно испорчено грехом до такой степени, что даже сейчас, когда люди продолжают функционировать разумно, но они функционируют так, что они лгут себе и друг другу, и верят себе, и верят друг другу. На этический эффект грехопадения, это теологический язык, ведет нас к тому, что человечество демонстрирует вселенскую проблему эпистемологии, греха и эпистемологии, то есть это грехи против разума, против рационального мышления. Почему это так важно? Это важно, потому что это ключ к пониманию человечества. Это ключ к пониманию человеческой греховности, ключ к пониманию того, почему Христос пришел и почему Он умер. Это ключ к пониманию заголовок газет и мира вокруг нас. Потому что гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие и неправду людей, которые своей неправедностью подавляют истину. Как это функционирует? Как это происходит? Посмотрите дальнейшие стихи. Ибо что можно знать? Когда вы читаете эти стихи, подумайте об всех интеллектуальных актах, которые упомянуты здесь в нескольких стихах. Все разумные, рациональные, интеллектуальные акты или действия, которые здесь упомянуты. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога заменили на образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Другими словами, на этический эффект грехопадения. На этический эффект грехопадения напоминает нам о том, что мы не думаем правильно. У нас недостает способности правильно видеть то, что прямо перед нами, перед нашими глазами. Кстати, нам нужно помнить о том, что теологически говоря, не существует возможности атеизма. Я не говорю о том, что нет людей, которые думают, что они атеисты. Но они лгут себе и лгут нам. Реальность заключается в том, что этот текст касается всего человечества. И здесь сказано о каждом человеке, который жил когда-то или будет когда-то жить, что они знают Бога. Они знают Его, как написано в 21 стихе, даже если они не прославляют Его, не воздают честь Ему. На этический эффект грехопадения говорит нам, прежде всего, мы не можем видеть правильно то, что перед нашими глазами существует. И здесь очень ясное подтверждение реальности естественного откровения, натурального, природного откровения. Бог открывает себя во всем творении. И это не только в том, что и видно со стороны, в каждой молекуле, в каждом моргающем глазе, в каждой горе, в каждой долине. Мы видим Божий порядок творения, и все это отражает, что существует Творец, который показывает себя в этом, свои невидимые атрибуты, которые прославляют Его. И Вселенная является храмом Ему поклонения для Него. Проблема заключается не в откровении. Проблема в том, кто воспринимает это откровение. Мы не можем правильно увидеть то, что вокруг нас. Речь не идет о том, что мы не можем, мы не хотим увидеть, мы не жертвы какие-то несчастные. На этический эффект грехопадения заключается в том, что мы не хотим и не будем видеть то, что видно, то, что Бог поместил вокруг нас. Наше знание или наша способность знать настолько внутри испорченная, что когда мы видим что-то, мы называем это другим чем-то, каким-то именем, и убеждаем сами себя, что это так. Когда мы видим атрибуты Божии, проявляемые в творении, свидетельство, которое говорит о его обетовании для его плана, исполнении его плана для человечества, но мы, видя это все, отрицаем. Это касается каждой интеллектуальной, каждого интеллектуального действия в нашей личности. Вот почему мы не можем помнить что-то. Наша память, она подвержена эффекту грехопадения. Наша рациональная способность подвержена эффекту грехопадения. Мы сделаны по образу Божию, и мы должны функционировать от истины к истине, видя их взаимосвязи, их развитие. Мы должны иметь способность понимать всю жизнь и все творение как гармоничный силлогизм. Но мы не можем видеть это, потому что у нас недостает многих-многих частей этого силлогизма, и мы не можем все это вместить в своем разуме. Но этический эффект грехопадения говорит о том, почему мы видим в перспективе предубеждений. Вот почему могут два человека смотреть на те же факты, и они пытаются найти что-то общее, но не приходят к согласию, потому что они не видят, не способны увидеть это общее. Вот почему мы часто обнаруживаем себя в состоянии смущения и замешательства. И очень часто мы убеждаем себя в том, что истина является ложью, и ложь является истиной. Вот что означает, что мы подавляем истину неправдою. И здесь написано о том, что они, называя себя мудрыми, обезумели. Это люди, которые интеллектуально находятся в состоянии поражения, но думают о себе очень много. И славу, и когда они не прославили Бога, они осуетились в умствованиях своих. Писание говорит, что они безответны. Каким образом Бог может держать их ответственными? Потому что каждый человек видит то, что происходит вокруг. Потому что мы видим в структуре творения. И мы видим это в том, как человеческий разум функционирует. Мы понимаем такое явление, особенно как совесть. В следующей главе, второй главе Римлянам написано о том, что наэтический эффект греха приводит к тому, что наша совесть лжет нам. Поэтому мы формируем нашу совесть так, что она успокаивает нас тогда, когда мы делаем что-то неправильно. Это очень слабый советник. Не позволяйте совести быть вашим руководителем, потому что она находится под эффектом грехопадения. Подавляя истину неправдой, это становится одной из очень важных категорий, которые нам нужно понимать, чтобы мы понимали себя и понимали мир, который вокруг нас, и чтобы понимали нужду для Евангелия. Чтобы понимали, почему так много сегодня людей, которые не верят. Почему не уповают на Бога, не принимают Евангелие? Что это означает, подавляет истину? Мы понимаем, да, что все люди вовлечены в этой конспирации. Каждый человек в отдельности и каждый, и все люди вместе, они даже развивают специальные школы мысли для того, чтобы подавлять истину неправдою. И это продолжается до того момента, пока Иисус придет. Но нам здесь сказано о том, что здесь истина подавляется неправдой. Что же это такое? Неправедностью. Что это? Это означает просто, что мы отдаем себя греху для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, как грешники. Мы изобретаем структуру, которая оправдывает нашу греховность, чтобы мы чувствовали себя лучше. И мы изолируем себя от того, что означает истинный образ Божий. Мы подавляем истину неправедностью. Это совсем не обязательно. Совсем не обязательно то, чтобы мы называем как нарушение заповеди или каких-то какого-то нечестия. Очень часто это связано с нашей претензией на собственную автономию от Бога. Мы подавляем истину. Подавляем ее неправедностью. Куда это нас ведет? Есть две серии троичных функций, которые представлены. Апостол Павел использует греческо-римскую терминологию для того, чтобы мы могли понимать эти вещи. Три раза апостол говорит нам, и каждый раз, когда мы слышим три раза, ну, здесь два раза по три, два комплекта предупреждений по три. Первое, здесь ужасное слово, которое раскрывает сущность человеческого грехопадения. Это то, что они подавляют истину неправедностью. Если бы у нас не было Римлянам первой главы, мы могли бы думать о нашей греховности, о нашей нужде во Христе и демонстрации человеческого грехопадения. И здесь это очень важное слово, помогает нам понять. Это слово «они изменили» или «заменили». Это слово три раза употребляется здесь. Смотрите, 23 стих, первый раз. «Они заменили славу нетленного Бога в образ, подобный тленному человеку, птицам и четвероногим и пресмыкающимся». 25 стих. «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». И посмотрите 26 и 27 стихи в одном длинном предложении. Потому что женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая сраму, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Заменили. Вы знаете, когда вы вовлечены в пасторское служение, кто-то подходит к вам и говорит, у меня беспокоит мой грех. Или, может быть, они не объявят это, но вы понимаете в разговоре, что этот человек обеспокоен грехом. И это доказательство, что Дух Святой функционирует в этом сердце, и Слово Божие показывает. Вы знаете, никогда ко мне не подходил человек, который бы сказал, я виновен в очень серьезном грехе замены. Но здесь три раза сказано, Римлянам 1 глава, три раза сказано, когда Павел под воздействием Духа Святого говорит нам, почему нам нужен Христос, и что это означает подавлять истину неправедности. Он использует это слово «заменили». И что оно означает? Это то, что мы не хотим то, что Бог дал нам, и мы требуем что-то другое. Вот почему идолопоклонство очень ясно показано здесь. Посмотрите, 23 стих. «И они заменили славу нетленного Бога в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Как в Исаии 44 глава, когда Исаия говорит о дереве, которое выращено, и потом он часть этого дерева сжег, а другую часть он... Из другой части он вырезает Бога, и он поклоняется этому Богу и говорит ему, ты мой Бог. И Исаия говорит, и он там на этом пепле сидит, проявляя свою собственную человеческую греховность. Вот о каком замене идет здесь речь. И она говорит нам, что означает провозглашать, что ты мудр, но ты действительно глуп. Это означает заменить славу нетленного Бога на ложную славу, пустую славу, языческую, ужасную, позорную, еретическую славу образа. Это замена. Если бы у нас была только одна замена, только в 23 стихе, если бы услышали только один раз это предупреждение, мы уже бы понимали, насколько ужасна эта замена. Но что значит подавлять истину неправедностью? Это значит отдать себя вот такой замене и провозгласить, что и добро есть зло, и зло есть добро. И провозгласить один великий живой Бог, Он уже не такой всемогущий. Это самое ужасное, что можно представить себе. И в действительности люди делают эту замену. Но это употребляется 3 раза здесь. 25 стих. Потому что они заменили истину Божию ложью. И поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Это еще более прямо. Заменили истину Божию ложью. И, кстати, это что Исаия говорит здесь в главе 44, когда он держит что-то в руке и говорит, и у меня ложь в моей руке, идол – это ложь. В 44 главе это Исаия сказал, и апостол Павел повторяет это в 1 главе Римлянам. Мы интеллектуально настолько поражены, мы настолько падшие, что мы все как овцы заблудившиеся, мы используем это дерево, часть его сжигаем, а часть дерева из части делаем Бога, которому поклоняемся. Заменили истину Божию ложью. Они поклонялись творению вместо Творца, который благословит вовеки. Но у нас здесь не один раз, не 2 раза, а 3 раза повторяется слово «заменили». 26 стих. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Когда мы думаем о моральной революции, которая происходит сегодня вокруг нас, мы думаем о пасторской какой-то срочности, которая требует от нас действия. Мы думаем об этом тексте. Но я думаю, что вы поняли уже, что нам сначала не нужно идти к этому тексту. Вы знаете, что 2 замены предшествуют этой замене. Эти замены – это замена идолопоклонства и замена истины Божией на ложь. Это прогрессирующий аргумент, который мы видим здесь в тексте Павла. Мы видим, что он показывает больше и больше. Аристотель это делал, и мы это делаем, представляя аргумент. Мы видим от того, что все могут видеть, и ведут к тому, что будет следовать обязательно, если вы будете следовать аргументу правильно. Апостол Павел говорит, что подавление истины неправдою в конце концов приводит к существованию гомосексуализма. Очень интересно, когда в 26 стихе говорится здесь единственное ясное упоминание женского гомосексуального поведения. Нигде в греческой литературе нет такого ясного упоминания. Почитайте литературу древнегреческую, вы увидите, что это только здесь. И здесь очень ясно, о чем здесь идет речь. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. И не только это, но мужчины также подобно, они тоже делают замену, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Эта замена смертельно греховное действие, которое видимо для всех, у кого есть глаза. Но нам нужно быть очень осторожными. Говорит ли Павел здесь, в этом аргументе, что гомосексуалисты – это особый тип грешников? Представлено это ли здесь так, чтобы когда мы увидели этих людей и сказали, о, теперь мы поняли, что если это гомосексуалист, то это грешник. Павел не об этом говорит. Павел говорит о всем человечестве. он видит, он держит портрет не их. Он держит портрет не кого-то, а портрет нас. Это то, кто мы. Мы все вовлечены в эту конспирацию подавления истины и неправды. Мы все вместе вовлечены в это. И когда мы говорим о том, что мы все вовлечены, я имею в виду, что мы все вовлечены. Люди все объясняют грех свой собственный или других какими-то объяснениями. У нас есть аргументы, структуры рациональные, когда люди называют, я не буду называть то, что ты делаешь грехом, чтобы ты не называл то, что я делаю грехом. И поэтому у нас есть психотерапевтическое сообщество, которое называет разные извращения нормальным человеческим действием. Это то, что происходит. И потом у вас есть политическая структура, которая говорит, да, теперь нам нужно разобраться, как можно сделать конструктивную мораль, чтобы мы могли определить права этих людей так, как будто Бога не существует. Три раза слово «заменили» используется здесь. И когда вы подходите к третьему, к третьей замене, здесь кое-что есть большее, что нам нужно понимать. Если мы потеряем контекст, мы потеряем очень важную мысль. В первой замене, в 23 стихе, нам говорится, что погибшее человечество, оно заменило славу великого Бога на образы творения людей, птицам. Мы делаем ужасную ошибку. Мы не можем даже правильно читать природу, когда мы на нее смотрим. Я вам скажу одну самую большую ошибку. Мы видим то, что есть, как то, что должно быть. Мир, как существует сейчас, это мир падший. И это было бы полностью интеллектуально правильно увидеть то, что есть, и думать, что это то, что должно быть. То есть до того времени, как грех вошел в Эдемский сад, если вы видите то, что происходит и сейчас, и считаете это нормальным, то тогда этот принцип праведный. Но если вы понимаете, что то, что происходит сейчас, это эффект божественного грехопадения. Факт, когда вы видите геев, пингвинов в зверинце, не говорит о том, что гомосексуализм является нормальным. Все это о чем говорит, а что грехопадение подвергло своему эффекту пингвинов. Да, то, что происходило в саду, не происходит в пустыне. Третья замена. Посмотрите очень внимательно и честно, и посмотрите развитие аргумента. Он говорит нам о том, что то, что мы делаем, в действительности правильно понимаемо неестественно. Грех противоестественен. И некоторые грехи, которые демонстрированы противоестественными. И если у нас есть глаза, чтобы видеть, и Бог дал нам глаза, мы сами не поняли бы этого, только по причине того, что есть Божье откровение, это помогает нам увидеть. И то, что нам сказано здесь, когда мы смотрим на гомосексуализм, мы видим факт в том, что это не только нарушение Божьего закона, но это является нарушение физического устройства, которое Творец встроил в человечество для своей славы и для нашего блага. И наши нужды, в чем мы нуждаемся? Когда Бог сотворил жену Адаму, Он сказал, Он, Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, и Он сотворил ему помощницу. И Он говорит, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Нам нужно быть очень благодарны Богу, что грех не полностью правит в человечестве. Мы должны благодарить Бога, что у нас осталась какая-то часть рационального мышления, морального восприятия. У нас есть какая-то память и какая-то способность к рассуждению. Нам нужно быть благодарным за это, потому что если бы это не было истиной, то это было бы противоестественным, потому что даже в природе мы видим эту ограничивающую силу, чтобы большинство людей видели, как избегать некоторых грехов. Но если мы чувствуем себя морально превосходящими над теми людьми, которые делают какие-то особые грехи, этот текст показывает, что все люди подвержены подобной проблеме в разных формах, потому что грех противоестественен. Все зависит от того, насколько люди изобретательны в своей грехе, в своей греховности, насколько они самоопределенные к тому, чтобы взять то, что очевидно, и они убеждают себя в том, что этого нет здесь. Эти люди, они в отчаянно злом положении. Кто эти люди? Мы эти люди. Потому что мы все заменили. По Божьей благодати не все мы искушаемы в этой третьей форме замены. И не все те, кто искушаемы, они отдают себя этой замене. Но это не одна замена. Есть очень много других замен. И нет никого из нас, кто был бы безответен, кто имел бы какое-то извинение. Здесь есть еще одно выражение, которое повторяется три раза. Это выражение «предал их Бог». 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари. По этой причине Бог предал их». В 26 стихе. «Поэтому предал их Бог постыдным страстям». И в 28 стихе еще раз. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Знаете, очень трудно представить себе более жестких слов осуждения, как слово «Бог предал их». Мой брат Марк Девер, проповедуя вчера на 34 главу Исаия, там есть такие же слова, посмотрите, 34 глава Исаия, 2 стих. Здесь написано, что Бог предал все нации, Он предал их разрушению, предал их заклятию, отдал их на заклание, написано. Заметьте, что Бог не пассивная личность, не пассивный судья, Он активный. Он не просто реагирует на наш грех, Он проактивно предает грешное человечество греху. Когда Он говорит, если вы то, что вы говорите, если то, что вы определяете, если вы хотите жить в этой замене, и вы считаете, что это ваша идентичность, пожалуйста, имейте это. Трудно представить себе более великую проблему. От этой точки нет возврата, когда Бог кого-то предает, эта вечная дверь захлопывается, и она никогда не будет открыта. Кроме Евангелия. Я слышу евангельских проповедников, которые часто извращают тексты. По Божьей благодати давайте молиться о том, чтобы Бог не позволил нам извратить этот текст. Мы знаем часто, что мы имеем этот наэтический эффект грехопадения в том, что мы извращаем часто экзегетику. Я слышал, как о проповедь о блудном сыне. Человек думал, что он проповедовал. И он остановился, и он сказал к подросткам, и говорит, не делайте этого, не делайте этого. И я хотел встать и сказать, пожалуйста, не говори об этом, потому что это уже произошло. Доктор МакАртур очень ясно говорил, что речь идет здесь о двух сыновьях, и оба из них погибшие. Очень поздно говорить этим людям, не будьте погибшими, они рождены погибшими. Я слышал этот текст, когда на него проповедовали неправильно. Когда люди говорят, Америка, вам нужно законы свои изменить и моральную реформацию произвести, иначе Бог осудит эту нацию так, как Он это делал другими. Друзья, это слишком поздно. Это произошло не в 1776 году. Это произошло в Бытие, 3 глава. Это уже произошло. Божественный суд уже был провозглашен. Бог не открывает что-то нового, когда Он наблюдает за нашими грехами, чтобы развивать план, как Он будет реагировать на это. Он предал нас нашим страстям. Я слышал, когда проповедник говорит, когда Бог предает человека, нет пути когда-либо быть спасенным. Проблема с этим, если мы все уже преданы Богом, это картина из павшего человечества. Тогда у нас нет надежды. Возможно, сейчас мы понимаем, почему апостол Павел говорит, «Я не стыжусь Евангелия Христова», потому что оно является силой Божией ко спасению для всякого верующего. Во-первых, иудеям, во-вторых, и еленам. Мы в очень сложном положении. Культурно, социально, в очень трудном положении. Миссиологически, в смысле, как мы свидетельствуем Евангелие, экклезиологически, как мы понимаем, что происходит с церковью сегодня в этих положениях, апологетически, как мы можем защищать веру. И когда вы смотрите, и вы видите вызов за вызовом, есть вызов поколения, который просто массивный вызов. У нас вызовы к целостности церкви, к моральному свидетельству. И дальше будет труднее. Будет все больше и больше таких вызовов. Это происходит кое-где прямо сейчас. Иногда больше. Но это только передняя линия. Но моральная революция, она никогда не остановится. Она может где-то станет на паузу на какое-то время. Мы очень плохую службу сослужили себе, потому что мы абстрагируем тексты и говорим некоторые правильные вещи о них, но забираем их из контекста и ослабляем наше свидетельство о Евангелии. И мы в действительности подрываем наше понимание славы Божией. Очень часто люди не могли понимать, в чем они понимают, что человечество находится во грехе, но они не понимают, что эта нужда касается всех людей, не только самых тяжелых грешников, потому что все человечество, вся картина человечества – это грешная картина, это замена, 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 и дальше предал их Бог, предал их Бог, предал их Бог. И единственный ответ – это Иисус. Это единственное спасение. Нам нужно понимать, что это значит подавлять истину неправдой, потому что это единственная возможность понять, о чем здесь говорится. Нам нужно видеть контекст Римлянам 1 главе и видеть контекст всей главы, всей книги, всего Нового Завета и всего Священного Писания, чтобы мы могли понимать, что же происходит здесь. Это сила Евангелия ко спасению. Это универсальная реальность человеческого грехопадения. Во грехе мы были зачаты. Мы появились на этот мир как грешники, рационализирующие, объясняя свою греховность. Подавляя истину неправедностью, усложняется, когда сложное аналитическое мышление приходит в подростковом возрасте, когда эти люди, молодые в подростковом возрасте, могут тонко извращать истину. И вы точно знаете, что она или он это делает, потому что вы однажды были в том возрасте, и вы делали то же самое. Когда вы смотрите на это, вы понимаете, это то, что происходит. Вы сидите в классе, и вы слышите какую-то совершенно абсурд какой-то, и вы видите, что этот человек, который учит в этом классе, он как будто верит в это. Существуют целые институты, о которых говорят, что оно существует для того, чтобы учиться. Но с 1812 году они подавляют истину неправдой. Потому что это то, чем они занимаются. Здесь есть церкви, которые оставили истину, и они сейчас объясняются, извиняются и изменяют христианский моральный код, чтобы то, что Библия осуждает, они пытаются как-то превознести. И они говорят, это для гетеросексуальных людей грех будет вступать в сексуальную связь. Давайте очень ясно скажем, что это ложь, это неправильно. Но это даже не подходит к малейшей точке, что же этот текст говорит. Когда ты слышишь этих теологов и библейских ученых, что они делают? Они подавляют истину неправедности. Это то, что происходит. Нам нужно понять. Что пытаемся мы себе говорить? Что буквально приходит к нам в нашей падшей природе, когда мы смотрим в зеркало, и мы определяем свое собственное мышление, картину своего собственного мышления. И мы видим, что мы где-то близки к тому, чтобы подавлять истину неправедностью. Вы знаете, один из результатов понимания этого, мы ясно понимаем, что мы можем зависеть только от Писания, потому что иначе мы были бы полностью потерянными, потому что это Бог говорит здесь, в этом месте. И мы в своем потерянном состоянии, мы не понимаем, что же происходит здесь. Что же мы будем проповедовать? Нам нужно проповедовать только истину, потому что это единственная точка, которая может разрушить наэтический эффект грехопадения. Это влечет нас к тому, чтобы мы могли прилепиться к Евангелию. И вы понимаете, почему апостол Павел говорит это? Он говорит, что существует причина для того, чтобы каждый из нас был абсолютно постыжен. Но в Евангелии нет чего-то постыдного, потому что оно есть сила Божия ко спасению, во-первых, иудею, во-вторых, еллинов. Потому что в нем праведность Божия проявлена от веры к веру, как написано, праведный верою жив будет. Я не стыжусь Евангелия. Я думаю, что и вы не стыдитесь Евангелия. Я думаю, сегодня у нас есть напоминание, почему Евангелия не нужно стыдиться. И что единственное, что у нас есть, это послание Евангелия. Это все, что нам нужно. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим за каждое слово. В этом тексте, Господи, помоги, чтобы Он захватил наши сердца и преображал нас в образ Твой. Чтобы мы думали так, как Ты хочешь, чтобы мы думали, чтобы мы чувствовали так, как Ты чувствуешь. Чтобы мы могли иметь эмоции, которые бы влекли нас к Тебе. Чтобы наша совесть была направляема Твоим Словом, Твоим Писанием. Чтобы мы могли свидетельствовать к славе Твоей, как искупленные Тобой люди, проповедующие Евангелие вовремя и не вовремя. И чтобы мы не стыдились нести Евангелие везде, куда мы пойдем. Господи, пусть это все будет для славы Твоей, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.